Всем привет! С вами подкаст «Наш Дня». Мы продолжаем серию необычных подкастов. И я надеюсь, что этот подкаст даст начало такой небольшой мини-серии, в которой мы побеседуем с людьми, для которых ножи – это не просто увлечение, а некий способ зарабатывать себе на жизнь. То есть для них это часть того ремесла, которым они зарабатывает себе деньги. Сегодня со мной в нашей виртуальной прекрасной студии Никита Герныг. Никит, привет.
Привет. Всем привет.
Да, Никит, расскажи немножко о себе и о том, чем ты занимаешься. И дальше уже попробуем побеседовать.
Занимаюсь сейчас вырезанием ложек, вырезанием посуды из дерева, фигурок.
Ну и судя по звуку, ты прямо сейчас этим занимаешься. То есть ты прямо сейчас в прямом эфире режешь.
Ну да. Совмещаю приятное с полезным.
Окей.
Это основное, в общем, сейчас применение для моих ножей.
Здорово. Что-то кроме ложек у тебя еще есть? Я знаю, что у тебя не только ложки есть в портфолио. Что-то еще есть?
Ну, все, что связано с посудой, куксы, ну и фигурки. Плюс какие-то для домашнего обихода изделия, доски бывают.
Ну, понятно. Слушай, скажи, я правильно понимаю, что для тебя это основная работа? То есть вот эта вот резьба по дереву – это твое основное занятие, и у тебя нет какого-то дополнительного отдельного источника дохода?
У меня это сейчас источник дохода, и плюс еще сваркой я занимаюсь периодически. Вот у меня два таких источника дохода сейчас.
Понятно. Скажи, а ты вообще считаешь себя ножеманом, и как ты вообще к этой истории относишься, к людям, которые фанатеют от острова, что-то там собирают или не собирают, коллекционируют?
Наверное, скорее считаю себя ножеманом. Потому что до того, как у меня все это началось с ложками, у меня тоже все это присутствовало. Активная стадия, когда я покупал себе там складе. Ну, не очень, конечно, массово, но всякие. У меня до сих пор остались зеротолеранс там 200-й. Всякие складные последние. То, что меня прикалывало. Вот. Ну, и таких еще парочка спайдеров там валяется. Ну, в общем, они больше лежат сейчас. Вот.
Почему это прекратилось и связано ли это как-то с резьбой, которой ты увлекся?
Ты знаешь, это все переросло в топоры, вот, и, соответственно, вырезание, в резьбу, как способ применить все это на практике, чтобы это не просто висело на стенке, а еще и приносило какое-то удовольствие от использования.
То есть вполне можно ожидать от тебя в скором времени ролик, где ты спайдеркой милитари вырезаешь ложку?
Нет, спайдеркой милитари нет, потому что у меня сейчас мой любимый Heckler Koch. Не помню там модель, потому что она какая-то цифровая. Вот он сейчас у меня мой такой карманный нож, скажем.
Да, у них сложно с неймингом, они какие-то номерные все в основном.
Да.
Окей. Расскажи, как получилось так, что ты от коллекционирования ножей и от увлечения вот этим всем режущим, во-первых, переключился на топоры, а далее как-то вот ушел в резьбу по дереву?
Связано скорее с переездом за город и уже как прикладное такое применение. Начал покупать чуть попроще, и все происходит, аппетит приходит во время еды, и начал интересоваться, какие топоры иностранцы используют. Все это красиво очень, выглядит ковка. Хотел что-то такое тоже. И потихонечку начал все это подкупать, применять. Потом что-то ножи всякие. Ну, плюс там что-то сам делать начал. Ну, в общем, все это начало применяться.
Слушай, да, раз мы заговорили о ковке, я знаю, что ты некоторое количество ножей делаешь сам. Расскажи, что это? Это какие-то специфичные вещи?
Да, это ножи как раз для резьбы, потому что в процессе резьбы хочется что-то, какие-то изменения внести в инструмент. Поэтому я прямо это на ходу все, то, что мне приходит в голову, реализую, потихоньку применяю. Потом дальше совершенствуется все.
Основное сырье, которое ты используешь, если про металл говорить, какое?
Основное сырье использую полотна СССРские от механической пилы. Там у нас R9, R18. Ну, вот основные такие. Плюс какие-то заказные клинки у кузнецов заказываю. В основном они из 9HS. Пока, наверное, все из стали. А, ну, ШХ-15 еще. Ну, пока мех пил, поварите, скажем так.
Ну, понятно. Быстрорез, он, собственно, и в Африке быстрорез. Да. Соответственно, если ты работаешь с быстрорезом, то термообработкой таких клинков ты не занимаешься. То есть ты их аккуратненько слесаришь, чтобы ничего с ним не случилось. Да. И все делаешь, верно, соответственно, оставшиеся вещи. Это ножны и рукояти.
Ножны, рукояти, да.
Слушай, а был у тебя опыт изготовления именно резных рукоятей? Я не видел у тебя таких работ, но мало ли.
Не было, потому что, мне кажется, не очень это практичное использование. Хотя мысли все равно такие бродят периодически.
Ну, то есть это связано, наверное, в первую очередь с тем, что ты делаешь утилитарные ножи, которые для резьбы, а там-то как раз хорошо бы, чтобы рукоять была без всяких изысков лишних, да, и была удобной.
Да, скажем так.
Окей. А приходила в голову идея сделать не резческий инструмент? Ну, по сути дела, вот эти ножи – это инструмент, да, в большей степени, чем какой-то предмет коллекционирования либо что-то такое. А сделать, я не знаю, что для души, не знаю, какого-нибудь бушкрафтера себе соорудить. Ну, из мехпилы, наверное, это сложно будет сделать, но мало ли там.
Были такие у меня моменты, сделал из готового клинка канадский нож, Canadian Belt такой.
По-моему, клиночек просто был готовый, да, покупал?
Да, покупал готовый клинок. По-моему, даже он был слесарный. Прям это еще было такое давно, в общем, лет 5 назад, 6. Он же был слесарный, поэтому там, в принципе, только ручку нужно было к нему сделать. По минимуму, в общем, работы такой.
И что с ним случилось в итоге? Лежит, ждет своего часа или кому-то отдал, знаешь, подарил?
Да, у меня увидел друг, как это часто бывает, знаешь, я так думаю, с теми, кто что-то делает, и попросил ему его продать. Я согласился. Когда я его сделал, я понял, что, наверное, я его не буду использовать, скорее всего, он у меня на полке осядет. Вот, поэтому я подумал, что будет хорошо его куда кому-нибудь подарить, продать. И, в общем, подвернулся случай, я его продал.
А ты в эту сторону не стал двигаться просто потому, что тебе это направление неинтересно и больше интересно какими-то резческими историями заниматься?
Да, мне хочется делать полочники, чтобы это легло на полку. Как-то неинтересно, честно говоря. Даже вот эти у меня некоторые ножи есть, которыми я режу. Они не совсем классические резческие ножи, и не всегда они удобные, но мне нравятся они внешне. Как раз это, наверное, знаешь, сочетание такое ножа, как ты говоришь, для души, что-то такое сделать, и в то же время рабочие, они как-то сочетают в себе эти два качества. То есть они, я ими пользуюсь с удовольствием, хотя они не считаются классическими резческими ножами, они, может быть, у некоторых вызывают, у резчиков вызывают какие-то недоумения. Вот. Ну.
По поводу недоумения, у меня тут недавно недоумение было по поводу индейских ножов.
Да-да-да, кривых ножей.
Да-да, индейские кривые ножи, я когда это увидел, меня прям очень сильно эта история удивила. Окей, давай тогда, ты сказал, что бывает некая классика, да, которая используют в резьбе. Попробуем как-то очертить круг этой классики, что это за ножи обычно, как они выглядят, ну и дальше, может быть, там продолжим эту историю как-то обсуждать.
Ну да, классические, скажем, наши отечественные ножи, Это у нас Богородский нож, который, я думаю, многим известен. Не знаю, как это обозвать. В ножевой классификации какого клинок это обозвать? Какой-нибудь шипфут, наверное, да?
Ну или да, похож, да.
Вот. С прямой режущей кромкой и не спадающей этой спинкой. Либо классические вот эти шведские ножи Мора для резчиков. И все ножи как бы иностранные, они сходятся все равно к этой Море по форме клинка.
Давай про спуски поговорим. На богородских ножах спуски бывают либо от обуха, либо они а-ля Сканди, я правильно понимаю? Или там какие-то другие варианты бывают еще?
Я видел такие-такие. Наверное, зависит от мастера и кто-то делает. Ну, я думаю, что те, которые новгородские, там, они все еще, может быть, и вогнутые спуски. Леня Хазов, он режет, он делает вогнутые спуски на своих ножах.
А ты пробовал резать ножами с вогнутыми спусками, с подводом? Оправдана эта история вообще или нет?
Я его ножами пробовал резать, по-моему, но это было так очень коротко и трудно, какое-то мнение, не осталось ничего такого. Пробовал просто резать ножами такими вот, типа складней, которые просто с подводом. По сравнению со Сканди, спусками в ноль, вообще мне совсем не понравилось. Поэтому
окей,
в основном да. Практикую такие вот, ну, Сканди, да.
Значит, фактически классика у нас состоит, у нас в России, по крайней мере, да, из двух основных таких течений направлений. Это то, что для нас как бы считается более аутентичным. Это богородская история, которая, как ты говорил, шипфут, и это либо сканди спуски, либо какой-то вариант с вогнутым спуском и подводом, либо от обуха. Да, от обуха же они же тоже бывают, по-моему, насколько я помню.
Я думаю, там зависит от толщины самого клинка. Если он тонкий, то там они от обуха. А если он толстый, хотя наоборот, наверное, да? Если он тонкий, то не от обуха, они начинаются с середины где-нибудь. А ну если
да. Проще толстый... сделать, да, изготовить проще,
да. Да. А если толстый клинок, то там от обуха они начинаются, чтобы максимально убрать вот толщину и сделать его тоненьким.
Ну и вторая часть, которая более классическая именно для европейской традиции, это классические скандинавские вот эти истории. То, что ты сказал, классический представитель — это Мора, Сканди спуски в ноль. Правильно? А в европейской традиции иных историй не сильно часто встречается, правильно? То есть они стараются не использовать не сканди спуски, там, а какие-то другие варианты.
Да, в основном традиционно это именно сканди и обычные такие клинки, ну, не знаю, как эта форма назвать, у моры, для резческой мора.
Ну, в простонародье у нас ее очень часто называют финка. По сути дела, ну, наверное, оно и есть, да? Правда, долы никакие, конечно, не используются, просто в них смысла нет никакого.
Да, там не нужно.
Но это классическая сканди со спусками в ноль, либо там с микроподводом каким-то.
Окей. А сейчас они начали практиковать, кстати, европейцы, если ты видел, они берут эти моры и на тормике начинают там делать вогнутые спуски как раз.
Ого.
Да, они это аргументируют тем, как раз началась у них якутская история, они аргументируют это более легкой заточкой, так как получается вогнутый спуск, его не надо точить, и они точат его, получается, подвод такой, они кладут его на подвод и на вот этот угол, который от спуска образуется. Ну слушай, и, соответственно, точат так же, как сканди.
Да, но эта история, получается, она вот в таком приложении, она ближе к какой-то восточной теме, да? Они любят плоские спуски с одной стороны, любят вогнутые кромки. И вообще на Востоке-то чем режут обычно?
Я, честно говоря, даже затруднее сказать. Как-то я что-то не обращал внимания, но не сталкивался с такими резчиками. Может быть, только
надо будет туда поизучать. Ну, а если брать Японию, Китай, там, вот этот Восток?
Япония Япония и Корея, они тоже перенимают европейские, плюс они режут своими, как эти ножички называются у них, хозяйственные такие рабочие.
Киридаши?
Да, киридаши и стамески. Стамески активно используют, японцы очень активно используют стамески, даже там, где мы ножи там используем, они используют стамески в основном. Вот я у многих японцев это замечал. А, знаешь, еще плюс они используют часто у них струги, стружки маленькие, деревянненькие. Вот они ими все это делают.
То есть они используют для резьбы не ножи, а другие специализированные режущие инструменты. Стамески,
да, в основном, да.
Баночки небольшие, стружки какие-то, еще что-то типа того.
Да, в основном. Окей. То, что я видел, у них все традиционный такой инструмент.
Хорошо. Интересная история, что европейцы начали линзовать спуски в другую сторону. Да, я как-то думал, что скорее для европейской традиции характерны либо прямые сканди спуски, либо выпуклая линза. Да, они вот к вогнутой пришли. А выпуклые линзы не используются. Почему? Это неудобно, плохо. Что происходит? Почему так?
Выпуклая линза, насколько я пробовал, но менее агрессивный рез получается. Труднее зарезается в дерево, и я выталкиваю просто нож. Поэтому, наверное, из-за этого не используется в большей степени.
Хорошо. Ну, про ножи мы более-менее рассказали, какие они бывают. Давай поговорим про топоры теперь. Ты сказал, что увлечение твое от ножей перешло к топорам. Для меня всю жизнь топор это был, до тех пор, пока не столкнулся с резьбой, это была такая хреновина с ценой 3 рубля, вылитая из чугуна в советское время, да, которая ржавеет там под крыльцом.
Ну да, у меня, в принципе, тоже такое же было представление. Ну или там, знаешь, вот этот фискарс пластиковый, который тоже где-то там лежит в сарае.
Да, когда я начал заниматься туризмом, да, у меня появились фискари, собственно, у меня их основной топор один, это большой фискарс, тот, который универсал у них такой. Есть такой же колун, он, по сути дела, только профилем отличается, а по массе, по всем остальным историям он очень близок к нему. Но оказывается, что топоры тоже бывают очень разными и сильно разными. Давай, может, как-то попробуем рассказать, почему это происходит, да, потому что у нас под боком есть Финляндия, скандинавские страны, у которых есть своя специфика строения топора. Расскажем про это?
Да, можем рассказать немножечко. Ну, вообще, очень интересно. Постоянное увлечение тоже топорами пошло, потому что, когда начинаешь про это все узнавать, начинаешь смотреть, все это изучать, оказывается, что действительно их очень много разных форм, размеров, применений. То есть, знаешь, там топоры для колки, вот колуны, топоры для фигурной рубки, вот эти карвинги, которые используют часто те, кто ложки делает, и еще что-то. Топоры для тески бревен. Не просто плотницкие, а именно вот, чтобы бревно тесать. Огромные вот эти топоры, которые частенько можно на вид увидеть, которые называют топорами палача. А на самом деле это топоры, чтобы просто бревно тесать.
Ну и прочее. Я думал, что это топор мясника, честно говоря.
А не, ну мясника тоже есть, но они другие тоже. А это именно для тески, они такие здоровые. Ну, финские топоры, наверное, просто когда начинаешь пользоваться, обычно, знаешь, как еще, все топоры сфотографированы сбоку, и поэтому, когда ты на них смотришь, ну да, этот такой немножечко формы, этот немножечко другой, у этого борода, этот прямой. И, ну, больше все, ты их как бы не различаешь. Но когда ты начинаешь их брать в руки и понимать, что если ты посмотришь на топор сверху, у них абсолютно разные, может быть, геометрии, и почему это, и начинаешь пробовать вот именно разную геометрию, и тогда ты понимаешь, почему там топор плотника, он там тонкий, да, а каун, он именно вот такой, а финские топоры, они, знаешь, как, наверное, какая-то квинтэссенция качеств. Не знаю, почему вот у них так сложилось.
Но они какие-то как более универсальные, да? То есть они, да, и они... для колки, и для рубки.
Ну да, то есть вот и, наверное, самый ходовой там бил у нас 12-й. То есть ты можешь одинаково эффективно и колоть бревна, и рубить. Единственный минус, наверное, у них это большой вес за счет того, что они, скажем, колонообразные такие, если по сравнению с нашими традиционными вот русскими топорами, к которым мы привыкли как раз, которые, как ты говоришь, ржавеют там где-то под забором все время. У нас непонятные треснутые там еще что-то какие-то. А финские, они, как на первый взгляд, когда их люди видят, они говорят, что это что, каун? А когда ты говоришь человеку, нет, это топор, и он именно для рубки, все недоуменно как бы на тебя смотрят и говорят, как это, мы привыкли, что вот это для рубки. Вот. А на самом деле оказывается, что наш топор, который ЗИГ, ну и прочие такие вот СССРовские, они как раз больше к плотницким топорам. Наверное.
Ближе, да, по классификации. А существует какая-то единая классификация? Есть люди, которые вот делали это, систематизировали эту историю, и есть что-то, что позволяет классифицировать топоры?
Ну, ты имеешь в виду на, вот, как раз на колуны, плотники, там, потесы, да,
да,
и прочее?
Да, да, да.
Ну, у финнов есть вообще каталоги их топоров старые, если поискать. Как раз в нашем российском сообществе очень активно все это можно найти. У них у самих есть каталоги, где все эти модели представлены.
Ну и плюс они более-менее стандартизированы, да, у них были? То есть да. Есть некий модельный ряд, вот этот номера называл, вот номер 12 или... это что означает?
Это какие-то каталожные номера, которые у них все эти модели как раз все стандартизированы, как ты сказал, и у каждой модели, у каждой формы там есть свой номер, плюс типа размеры несколько отличающиеся длиной там режущей кромки, весом, там тот же 12-й, их там, по-моему, 3 разновидности, отличающиеся немного по весу и по размеру. И, ну, как сказать. Ну, в общем, у каждой модели у них какие-то типа размеры, и все это можно посмотреть. И, ну, хотя тоже, знаешь, в каталоге они тоже фотографии, чтобы вот фотографировали топор сверху, я такого, честно говоря, очень редко встречал в интернете.
Да я, кстати, тоже с этим столкнулся, что когда ты топором начинаешь активно и много пользоваться, то хочется понимать, какой у него профиль. Для этого желательно посмотреть на лобс топора сверху.
Да.
Это очень-очень-очень важно, да?
А таких получается так, да.
Таких фотографий никто не делает.
Да.
Я, по крайней мере, не видел.
Хотя это оказывается, что действительно, это как, скорее, это даже вот эта геометрия, она более решающая, на мой взгляд, чем Витову сбоку.
Окей, давай немножко вернемся к резьбе. По сути дела, неотъемлемой частью резьбы для большинства людей, которые этим занимаются, именно в части ложек и посуды, является изготовление так называемых баклуш. Кстати, баклуши — это название справедливо только для ложек или для других видов посуды это тоже баклушами называется?
Трудно сказать, я не нашел какой-то конкретной информации, сколько я не искал. Причем даже мнения разделяются, что, ну, что именно называть баклушей. Вот,
какой этап ее изготовления?
Да, если ты пенек разрубил на четвертинки, там, на 6 частей, и вот и эта часть баклуши называется. Либо уже когда ты из этого куска вырубил такое подобие ложки грубое, вот это баклуша, и как бы мнения тоже разделяются. Одни говорят, что это баклуша, другие говорят, что это баклуша. Ну, наверное, вообще, может быть, действительно, это вот кусочек пня баклуша, раз у нас бытовало мнение, что бить баклуши — это что-то какое-то легкое занятие. Может быть, даже это вот именно кусочек пня. Потому что разрубить его на треугольничке — это проще, чем вырубить.
Да, но здесь что-то надо сказать, что если целый день заниматься только тем, что разрубать пеньки на треугольнички, то, в принципе, это тоже не такое же простое занятие.
Да, да, да. Как может показаться, да. Да вообще рубить топором. И когда начинаешь рубить топором, оказывается, что это тоже не сильно просто махать железякой, который килограмм весит непрерывно, там, грубо говоря, полчаса хотя бы. Оказывается, что это очень непросто, если ты не подготовлен.
Хорошо, давай вернемся к топорам и топорам, специфичным именно для реческого мастерства, для реческой профессии, да, для реческого мастерства звучит коряво. Какие они в большинстве своем, и я знаю, что есть специфичные для топоры для некоторых школ изготовления деревянной посуды.
Да, специфичные, знаешь, получается, наверное, можно разделить как бы опять тоже на наши, на русские топоры и, скажем, шведские топоры.
Так.
Потому что, мне кажется, очень это из Швеции активно все это потянулось, и в Европу все эти формы реческого топора, которые, если сейчас мы наберем топор, реческий топор или топор, там, Carving Axe, и мы увидим топор такой с вздернутым носом, сильно вздернутым вверх, и отогнутой рукоятью, к которой мы тоже не привыкли, что она очень сильно отогнута назад. Мне кажется,
это европейский как раз вариант, правильно?
Да, да, Швеции, наверное, из Швеции пошел такой вариант.
А с чем связана такая странная форма рукояти, что она сильно действительно назад как загнута? Такое ощущение, что человек неумелый делал этот топор, он просто деревяху нашел, вот там належала, какая была, такую и насадил.
Мне кажется, это связано с тем, что движение должно быть больше режущее, чем такое рубящее. И как раз с такой формой рукояти и с изогнутой режущей кромкой получается именно больше режущий удар такой, когда ты рубишь что-то. Плюс с такой рукояткой удобно работать, когда ты стоя работаешь, на мой взгляд.
Так,
если сопоставить вот, с семеновскими топорами...
Это уже российская традиция.
Это российская традиция, да. Как раз мы с ней полотную очень познакомились осенью прошлой, когда ездили в Семенов с ребятами. И все это воочию посмотрели, подержали в руках. Потому что, опять же, все это осталось только на картинках, которых всего там 5 штук на весь интернет. Как бы ты их не искал, не рыл. Если ты начнешь искать инструменты лошкаря по-русски, то ты вообще не найдешь почти никакой информации, кроме вот этих нескольких фотографий, опять же, из Семеновского музея, где эти топоры сбоку сфотографированы, плюс картинка, которая с этой фотографией перерисована, насколько я понимаю. И они там тоже очень специфичной формы, у них очень маленькое топорище, грубо говоря, просто вот на хваты ладони рассчитанное, без возможности взяться пониже, повыше. То есть там единственный хват, который возможен, как вот у ножа с, знаешь, выемками под пальцами, ты его можешь только так взять и никак больше. И также этот топор с очень сильно изогнутой рукоятью, наоборот, вниз, как раз если, как у нас принято, что если ты насаживаешь рукоять, то ты ставишь топор режущей кромкой на какую-то плоскую поверхность, и край рукояти должен тоже упираться в этот момент. И вот эти топоры с этой очень маленькой рукоятью, они точно так же получаются. Если ты поставишь режущей кромкой топор на доску, на плоскую, то эта рукоять, она упрется тоже тебе в доску, но длина ее, не знаю, там порядка... Сейчас я даже скажу примерно. Ну, я думаю, сантиметров 20, наверное, не больше. Вот, это очень мало, на первый взгляд.
А с чем связана такая специфика? Да, расскажи.
Да, связано с тем, что люди наши работали сидя, и когда ты работаешь сидя, пень перед тобой как бы высоко, эта геометрия оказалась очень удобной для такой работы. Очень мало таких затрат сил, как бы получается. Очень точный удар за счет того, что ты очень близко держишь его. Ну и плюс это все компенсируется. Там было несколько топоров для разных работ. Один для грубой работы, другой для более точной. Более точный он полегче, соответственно, а для грубой работы он тяжелый. То есть, можно сказать, прям та же самая голова дзика, насаженная на короткую рукоять. За счет своего веса она уже хорошо рубит. но при этом точно получается, потому что ты его держишь прям очень близко.
То есть, по сути дела, инструменты претерпевали изменения, которые были связаны с тем, как люди непосредственно ими пользовались, да?
Если, да, получается так.
Да, если скандинавская традиция, она же европейская, говорит о том, что мы режем стоя и делаем зарубки на некой колоде или пеньке, которые подогнаны по высоте под работу стоя, то, да, то наши российские работали как раз сидя, и поэтому у них инструменты были специфичные.
Да, у них как раз они против... прям полная противоположность, скажем, иностранным топорам. Если их рядом положить или фотографии какие-то сравнить, то это просто совершенно разные противоположности, радикальные.
Но из того, что я услышал, мы на 100% точно не знаем, какой был профиль, да, лопасти у этого топора. То есть они не сохранились в железе, да?
Нет, они сохранились в железе, как раз вот мы в Семенове их смогли наблюдать, подержать в руках. Профиль у них лопасти обычный для нас, традиционный, но, насколько я понял, это брали заводские, ну, как сказать, заводские, не заводские, ну, серийно производившиеся топоры, обычный наш форм-фактор, скажем так, но они в сад уже дополнительно сплющивали, чтобы он был более узкий. И я думаю, ты помнишь, если на наш топор посмотреть, то там сад просто огромный, как будто туда, не знаю, какую-то корягу, можно насадить его на корягу.
Ну да, да.
Вот. А у таких вот топоров для резчиков, кто ложками и посудой занимался, они плоские, ближе, наверное, как раз к иностранным топорам. Потому что сколько иностранных, если возьмешь американский топор, там тот же шведский топор, у них очень узкий сад, не характерный для нас.
А для чего сужается всад? То есть это облегчает что? Для чего они это делали?
Облегчает. Получается, что ты можешь более, как сказать, ближе прижать топор к заготовке. И как раз тоже получается более режущие удары. То есть он не так агрессивно вгрызается, не под таким углом атаки вгрызается в заготовку, и можно более тонкую стружку снимать, более какие-то аккуратные кусочки отрубать по чуть-чуть за счет того, что у него более плоская часть, где рукоятка. Плюс, мне кажется, несколько топоров мы смотрели, и у некоторых топоров рукоять даже в сторону вот отогнута, как у топоров для тезки, как раз когда ты работаешь все время с одной стороны, чтобы тебе максимально близко и максимально, наверное, параллельно держать режущую часть топора к дереву, ручка отгибается, чтобы не мешало тебе, чтобы ты руками не бился, а дерево не мешало тебе. И у этих топоров тоже ручки отогнуты, потому что в основном мы работаем только одной рукой.
Редко, ну да, там... тем более, если ты работаешь сидя, то ты либо правша, либо левша.
Да.
И здесь, видимо, от этого тоже эта история зависела. Потому что когда ты работаешь стоя, у тебя свободы на самом деле больше. Ты можешь там с другой стороны к колоде подойти, и как-то там, может, топор... Вот как ты делаешь, да, я смотрел недавно, ты можешь и левой, и правой рукой рубить. Поскольку работаешь стоя, в этом проблем нет никаких. А ну, если работать, да, сидя, с этим сложнее, просто потому что, ну, у тебя позиционирование тела относительно колоды более однозначно, и поменять его сложнее банально, потому что надо встать, пересесть в другое место.
Ну, это скорее это не нужно даже, нет необходимости в этом. Я, знаешь, я начал сейчас практиковать и той рукой работать не столько для удобства, сколько... Так как я иногда там показываю все это, да, а я левша, основная масса людей правой рукой работает, и непонятно людям, как это преобразовать на другую руку, на свою. И я подумал, что надо мне попробовать потренироваться правой рукой работать, и вот потихонечку начинаю сам для себя все это вот как бы натренировать другую руку. Ну, вообще это интересно в плане, знаешь, того, как голова работает, потому что, с одной стороны, уже опыт довольно большой, ты понимаешь, как это должно действовать, понимаешь механику движения, рука твоя вроде бы привыкла, основная рабочая, Но когда ты перекладываешь инструмент, там, неважно, топор, нож, резец, там, да, в другую руку, ты понимаешь, что эта рука ничего не умеет, хотя голова все это понимает прекрасно, как это нужно сделать. И в плане такого вот встряски очень интересно, мне это нравится, ощущение. Я сейчас стал частенько практиковать.
Интересная история, надо попробовать, может быть, что-то небольшое вырезать левой рукой, хотя я вообще с трудом себе представляю, как бы у меня это получилось. Учитывая, что у меня и правый, это, в общем, опыт это не сильно много пока.
Ну, ты знаешь, а почему бы нет? Может быть, как раз и другой рукой будет и понятней, и, может быть, и лучше. Тоже. Пока не попробуешь, не узнаешь, как говорится.
Да, окей. С топорами вроде более-менее разобрались. Какие еще инструменты в основном характерны именно для лошкарного производства в нашей стране были? Топор, понятно, некий нож, либо богородский, либо специфичные вот эти длинные ножи, мы, кстати, про них не поговорили, может быть, расскажем, что
да.
Были такие очень похожие на кухонные ножи, которые для хлеба такие тесные.
Слушай, я даже не знаю, с чем их сравнить. Некоторые, вот мы общались с ребятами, кто-то говорит, что похоже на кусок косы даже, это больше, чем на кухонный какой-то нож.
На хлеб, а ты что... в железе их видел? У них профиль-то какой? Это просто от обуха сведенный нож, либо он имел какую-то изогнутую кромку, либо что-то еще такое?
От обуха сведенный, да, не изогнутый, поэтому не уверен, что это от косы.
Да,
либо с косой
некорректно.
Либо это перекованная коса, может быть. Либо, знаешь, перекованная. Но хотя, может быть, остаток косы какой-то уже перековывали, чтобы... металл использовать повторно. Спуски от обуха. Причем один нож был двухсторонней заточкой обычной, а другой был односторонней заточкой. То есть он на одну сторону сведен, на рабочую. Но без каких-то радиусов. То есть тоже прямые
спуски. Рабочую, да, на рабочую получается, если я правша, то левый спуск у меня прямой, а правый имеет подвод, правильно? Или наоборот? Или как в якутах? Если я правша, то правый спуск прямой, а левый имеет подвод.
Значит, если левша, то...
Если правша.
Наверное.
Давай начнем.
Если правша, то, наверное, правый спуск. Если ты... Да, правый спуск прямой.
Как в Якутии. Ага, да, я понял.
А левый... Под углом, по-моему, так было.
А для чего два-то использовали? Потому что, ну, если так посмотреть, из тех, кто большинство сейчас режет, то, в принципе, обычно там ножи, если различаются, то по размеру, да, там,
да.
Либо некоторые используют в паре Сканди и Богородский вариант, потому что в разных местах, особенно если фигурки всякие делать, удобнее преимущества разных форм использовать. Для чего они так два использовали?
Нет, не использовали два.
Понял.
Два просто это было ножи разных мастеров.
Да, я понял.
Поэтому у одного был такой, у другого такой. Но почему именно так, не смогли люди объяснить. Это было, знаешь, объяснение из разряда «дед так резал, и мне дал этот нож, и я так режу». Вот. И то же самое там было с топором. Там есть интересный момент у топора. У некоторых наших топоров такая бородка есть внизу, которая вроде как, не знаю, то ли для упоров топорища, то ли для защиты топорища. Я не знаю, для чего она, честно говоря. Вот. И у них эта бородка оставлена была, вырез в топорище такой под эту бороду. И когда на это смотришь, думаешь, ну зачем она там нужна вообще? Она только дополнительное какое-то напряжение создает в рукояти, возможность, что это отвалится. И когда мы спрашивали, говорим, зачем вот этот здесь? Почему ее нельзя убрать? В ответ тоже такой вот из разряда, что ну, дед так делал, и я так делаю. И с ножами такая же история. То есть толком объяснить люди не смогли ничего.
Вот. Слушай, а сам промысел, он жив еще? То есть вот это ремесло, оно вот там, на его родине, оно не умерло? Или там реально только музей остался, и все на этом?
Ну, уже такое загибающееся дело. Музей и единственный молодой мастер, с которым мы там общались, Вениамин, наш тоже ровесник, я думаю, летому там 30-35, так, не помню сколько точно. А остальные все уже дедушки. Дедушки, либо уже такие мужики, уже за 60. Которые, в принципе, тоже, они уже не практикуют эту ручную работу, потому что невыгодно. Они все это делают машинным методом. То есть там фрезы, наждачные какие-то шлифовальные машины, еще что-то. Поэтому такой уже... Там это уже, наверное, загибающийся такой промысел.
Понятно. Ну, у нас вот нарождается новое племя бушкрафтеров, которое должно возродить эту историю. Они любят вырезать всякое. Непонятно зачем, но им это нравится.
Да, да. Мы же делаем все это в основном даже не столько для заработка это все начиналось, сколько потому что это нравится. И вообще интересное такое дело. Приятное. И для рук, и для головы, мне кажется. Поэтому и фигурки, и ложки. Первым делом это приятно и интересно. А потом уже во вторую голову это какой-то, возможно, заработок.
Хорошо. Давай, знаешь, на какую тему поговорим? Мы затронули немножко бушкрафтеров, и с этим связана история. Относительно недавно в нашем чате, в котором люди, те, которые этой историей занимаются, резьбой, именно посуды в основном, да, хотя там не только те, кто посудой занимаются, был поднят вопрос, а что купить в качестве складного ножа человеку, который хочет что-то порезать? И мы много чего обсуждали интересного, и есть проблема специфичных резческих ножей, складных, по пальцам одной руки можно пересчитать. Был ли у тебя опыт использования таких вещей, и почему, как ты думаешь, такое происходит? Почему нет складных ножей для того, чтобы чего-то вырезать?
У меня, честно говоря, не было опыта именно использования специфических для резьбы ножей. Ну, кстати, есть же ножи, по-моему, мы обсуждали американский кейс, да, по-моему, кейс называется фирма.
Это я сказал, что кейс на самом деле не кейс, это делает Шрейд.
Шрейд.
Да, но по сути дела это ребята взяли и скопировали достаточно удачную модель у другого производителя. Они просто сделали более бюджетный вариант.
Мне кажется...
По-моему, так и называется, carving knife, вот этот шрейдовский.
Мне кажется, знаешь, судя по виду этого шрейда, можно с тем же успехом использовать Victorinox. Мне кажется, то же самое. У него также несколько клинков, которые ты можешь тоже, наверное, спустить без подвода, сделать спуски. Они тоненькие, небольшие, и использовать, мне кажется, так же. Я сейчас вот что-то в голове у меня крутилось, и я понял, что Виксы очень похожи на этот шрейд. Просто там еще есть варианты с отвертками, там, не знаю, с чем там еще, большим набором, а есть небольшие Виксы, у которых тоже несколько клинков там, и все.
По поводу Виксов, есть живущий в Швейцарии, по-моему, один из амбассадоров этого бренда, он как раз пишет в том числе и книги про всякие бушкрафт-истории и про применение именно вот этого швейцарского армейского ножа в разных ситуациях. И у него в том числе есть разные истории про то, как делать и посуду, и шринг-поты, так называемые вот эти вот стаканчики, да, по разной технологии. Так вот, он показывал, как модифицировать вот эту бутылочную открывашку-отвертку для того, чтобы получилась полукруглая стамеска. В принципе, достаточно сносно получается.
Да, интересно.
То есть он берет модель с двумя клинками, чуть подлиннее, чуть покороче, с вот этой открывашкой, делает в ней небольшой выпил, затачивает ее, у него получается вполне себе годный для резьбы инструмент. То есть есть коротенький клинок, есть чуть подлиннее для более грубых работ каких-то, да, либо там для подрезки, для чего-то, где длина клинка нужна.
И есть маленькая вот эта стамесочка, да?
Да, маленькая полукруглая стамеска, которую можно, в принципе, вполне себе бодро выбрать себе черпало, и этой ложкой ты сможешь есть, по крайней мере.
Ну да. Хотя, мне кажется, будь такой вариант, что нужно делать, сделать ложку, не имея ложкореза, да, так называемого, или там, как его в Семенове называют, резец, то проще, наверное, углем выжечь ямку эту. И все будет нормально. Либо, знаешь, есть англичанин, один Джон Мак, он не бушкрафтер, но он тоже такой практикует всякие походы какие-то. Он не помню, в какой он там местности живет, английской. И он режет черпалы ножом. У него в последнее время начались такие вот эксперименты. Он делает его просто такой треугольной, скажем, формой. Mm-hmm. То есть он выбирает три стороны ножом, и получается такой себе хороший черпачок. Просто не круглый, но, тем не менее, вполне годный к использованию и довольно хорошо, интересно выглядящий.
Да, кстати, у Феликса, у того же, если не модифицировать VIX, есть вариант, когда он делает просто кучу-кучу-кучу насечек маленьким клиночком на черпале, а потом тем же самым инструментом, без модификации, аккуратненько вышкребывает оттуда вот это содержимое, которое он измельчил фактически до трухи. Ну, понятно, mm-hmm. глубокая ложка суповая прям совсем крутая не получится, но нечто такое с углублением, чем можно будет есть, вполне себе тоже. Посмотрела, кстати, как называются вот эти вот реческие ножи. Есть компания достаточно известная, FlexCut. Я так понимаю, они делают много разного, в том числе и столярного инструмента, да? Я не ошибаюсь?
Я только видел вот как раз ножи у них, FlexCut-овские ножи. Такие они небольшие для...
Ну, в общем, это ребята, которые профессионально занимаются производством инструмента для резьбы.
Да, именно для резьбы.
У них есть целая линейка складных ножей, но в России их нет. Вот, поэтому единственный вариант их достать — это купить на eBay где-то. Не знаю, как бы смотрю я в эту сторону, думаю, надо оно мне или нет.
Я думаю, знаешь, это актуально для тех, кто... вот тот же FlexCut, они больше заточены инструменты для тех, кто режет какие-то миниатюры, либо фигурки, либо так называемый, как сказать, whittling, когда, знаешь, из палочки там выстругивают какие-то духов лесных, еще что-то такое. И вот у них инструменты заточены именно вот под мелочь такую. И вот эти резческие ножи, они тоже скорее под это сделаны в большей степени, мне так кажется.
Да, кстати, что любопытно, форма клинков на этих ножах имеет богородский изгиб и совсем не скандинавский.
То есть они прямые. Да. Почти.
И у них есть модель, которая называется Spoon Carving. И там как раз вот этот вот индейский изогнутый нож для выборки черпала. То есть есть два клиночка, один побольше, один поменьше. Кстати, что характерно, они делают их с фиксаторами клинка. Там что-то похожее на бэклог. И есть вот этот изогнутый нож. По сути дела, это как вот если бы взяли на стандартный вот этот вот богородский нож, ногой наступили, и он бы обратно не отпружинился, получился такой изогнутый клиночек. Вот такой там тоже есть. Они как раз черпало предлагают именно им выбирать.
Знаешь, я думаю, это связано с тем, что у европейцев, кстати, не так видно по фотографиям, но у меня есть, я обмениваюсь иногда с ложкарями иностранными, у меня есть пару ложек английских, они очень неглубокие черпалы делают. Хотя, ну, по фоткам это не так понятно, а когда вживую ты это держишь. Есть какая-то у меня одна штука, она вообще, ну, знаешь, там такое чисто символическое, этот черпачок этот. В отличие от нас, когда мы пытаемся там выскрести какую-то огромную такую, не знаю, как чуть ли не половник, а у них все они прям очень мелкие, скажем так. И, возможно, как раз вот им и не нужно больше.
А есть идея, почему так получается? Потому что вот у меня как? Были деревянные ложки с детства, да, и считалось как, вот есть одна миска посередине стоит, то вот в эту ложку набрал, и это для тебя как миска твоя собственная.
Ну да, да.
И ты из нее, соответственно, кушаешь, пока не съешь все содержимое. У европейцев и американцев я ложек такой формы не видел вообще в принципе. Эта форма, она как-то специфична для нас почему-то, либо я просто, может, не видел их.
Не, у них я тоже таких не видел. Ну, кстати, эта форма специфична, наверное, знаешь, она не столько для нашего традиционного обихода специфична, эта форма, а она уже появилась из-за того, что, скорее всего, что вот ложки сейчас машинным способом производятся. Потому что музейные ложки старые, они внешне по контуру похожи на те ложки, к которым мы привыкли, потому что мы же привыкли к сувенирным, скажем, ложкам. Они, опять же, оттуда же идут, из Семенова, Хохлома там все. Но мы только к ним привыкли, и у нас в основном, если так вот подумать, что мы видели, деревянные ложки с росписью, правильно? Других мы и не видели никогда.
Ну, в основном, да.
Вот. Они все глубокие и неудобные. Если ты попробуешь есть, то действительно, это как какой-то корыто, не знаю. Ну, то есть в рот его не засунуть вообще. А ложки старые, они мельче намного тоже. Они, знаешь, приближены к нашим столовым ложкам, скажем. Таких вот глубоких, может быть, они и были, но вот вся и бурлацкая ложка, может быть, такая была. Как раз когда нужно было черпануть прям много и уже там все это съесть из общего котла. А всякие там полубаска, так называемая, еще что-то, они только внешне похожи на те ложки, к которым мы привыкли. А если их сравнить, друг с другом положить, то ты увидишь, что они намного мельче и ажурнее, аккуратнее сделаны.
То есть твое предположение, почему мы имеем такую форму сейчас у нас, как вот самую часто распространенную, это связано с машинным способом производства их.
Да, мне кажется, это связано с переходом на производство машинным способом.
А в Америке и в Европе этого не произошло просто потому, что там это нафиг никому не нужно, машинным образом их производить.
Да. Я думаю, что да, там... Ну, по крайней мере, я не видел ни разу каких-то там американских, европейских таких вот сувенирных ложек. Ну и, мне кажется, их не делали там такими объемами, как у нас. У нас же ложкарный промысел был очень, очень большой. Я не помню, сколько там, не буду врать, сколько там этих миллионов ложек производилось в том же самом Семеновском уезде, ближайших всех этих городишках, деревеньках. Но там такого не было, мне кажется, огромного обилия производства, потому что наши ложки на экспорт, насколько я помню, шли
именно,
очень много.
Именно в сувенирном, да, их исполнение? То есть
нет, не сувенирные, а именно вот обиходные. Еще до начала производства. Ну, у нас машинная обработка началась, наверное, уже при СССР, мне кажется. А до этого они все производились кустарными всеми артелями. И они все производились вручную. Единственный момент был автоматизации, это токарный станочек небольшой лучковый, когда они оттачивали ручку. Там они были кругленькие такие уже. И очень много ложек шло на экспорт. Выделывали там из клена, из всяких сувелей, из капов делали. И все это ценилось очень сильно. Потому что основная масса была липа и береза. Вот. А какие-то такие твердые деревья, плодовые, тоже делали, но это все было в меньших количествах, и стоило это, насколько я помню, чуть ли не в 5 раз дороже, чем обычная такая вот липовая березовая ложка.
Да, в принципе, любой, кто попробует вырезать ложку из плодового дерева, уж тем более из сувеля, либо из капа, сразу поймет, ну, да. за что же их все-таки так ценили. Потому что, ну, это непростая задача-то на самом деле.
Ну, и задача непростая, и мы получаем изделие более прочное и долговечное.
И красивое, если о сувеле или капе говорить,
да? Ну, и красота, да, красота тоже, конечно, да. Ну, сувель, кап и клен тоже бывает красивый. Ну, в общем-то, яблоня тоже хороша.
Яблоня хороша, да.
Да, каждый хорошо по-своему.
Давай, знаешь, о чем поговорим? Мы говорили там о шведских и финских традиционных ножах, да, говорили о том, что было у нас. Сейчас достаточно популярна история с якутскими ножами. Пригодны ли они вообще для резьбы? И столь ли они хороши именно для цели вырезания какой-то посуды, как кажется это вот простому обывателю, который считает, что это прям вот вещь, которая способна сделать все. Вот купил якутский нож, это может все.
Скажем, есть, наверное, адепты якутских ножей, которые их вот как раз используют для всего. Но, на мой взгляд, то, чем я пользовался, мне не понравилось из-за разницы как раз. Потому что я использую нож и с правой, и с левой стороны. То есть в разных положениях приходится резать. Если, скажем, например, какую-нибудь березу прямослойную или еще что-то такое, можно теоретически резать там, в одну сторону, то если какие-то появляются там сучки и какая-то свиль появляется, то есть волокна какие-то немножко закрученные, то это начинается, приносит только неудобства, потому что переворачивая нож в другую сторону, мы получаем совершенно другую геометрию, которая по-другому режет, и тебе надо перестроить голову свою сразу же. И это требует времени, требует дополнительных усилий, а ножом с равноценными спусками ты работаешь, не задумываясь уже. Поэтому, ну, может быть, для каких-то операций, конечно, якут хорош. Использовать его как, типа как стамеску для выравнивания, для выглаживания, наверное, хорошо. Но, опять же, если его чуть приподнять там со стороны плоского спуска, мы получаем очень агрессивный рез. И неуправляемый, скажем. Потому что за счет того, что он плоский, мы как бы как плоской стороной стамески, он вырезается в дерево, и выкрутить его очень трудно. Опять же, приходится прилагать какие-то большие усилия, и возможность отколоть кусок дерева очень большая.
Ну, это, в принципе, справедливо и для тех, кто использует всякие струги, стружки там и тому подобные инструменты.
Ну, струги, стружки, наверное, не совсем справедливо как бы с якутом сравнивать, потому что струги и стружки мы используем. Ты знаешь, стружок, он же как рубанок, он не дает за счет того, что у него подошва есть, и лезвие торчит на чуть-чуть, выглядывает оттуда, он за счет этой подошвы не дает заглубиться дальше, чем нужно инструменту. Понимаешь? А вот, наверное, со стругом, да, можно сравнить. Если ты возьмешь струг, перевернешь его плоской стороной, он же с односторонней заточкой, как стамеска. Если его перевернешь плоской стороной, то как раз ты получишь именно вот, и вот это вот, как у якута, эффект, что он заглубился, и ты его вытащить не сможешь. Он прям вгрызся в дерево и поднял уже волокна. И вариант только отщепить просто получается. Тогда, наверное, да. Со стругом можно сравнить, да, ты прав.
Ну, то есть якут, наверное, это не тот нож, который ты посоветовал бы для резьбы человеку, который хочет как-то эту историю начать
пробовать. Да, я думаю, явно не как первый нож. Не стал бы я его советовать как первый нож, который или универсальный нож для всего. Это явно, не, мне кажется, не универсальная история. Не про универсальность. Все-таки обычные равноцельные спуски более универсальная вещь.
Окей. Давай поговорим о том, как, куда податься человеку, который хочет попробовать что-то вырезать. Какой инструмент ты порекомендовал бы ему приобрести для начала? Там, что кроме ножа нужно? Может быть, конкретного производителя, не знаю, может, не конкретного производителя. И вообще, как попытаться начать этого слоника есть по кусочкам, чтобы потихонечку в эту историю вливаться и пробовать что-то делать самому?
Из конкретных производителей, ну, начнем, если с минимума инструмента начать. У нас получается обязательный инструмент – это нож и инструмент для выборки черпала, либо ошкарез, так называемый резец, либо полукруглая стамеска, клюкарза. Это как бы стамеска, получается, на такой полукруглой маленькой стамесочке на длинной ножке прямой. Называется там, по-моему, полуклюкарза она уже получается. Из заводских таких уже, скажем, серийных производителей, это единственный Петроград. то, что мы можем там найти. Плюс какое-то определенное там количество кузнецов, которые это делают. Можно, в принципе, и на Авито найти что-то такое, да, если там уже забить ошкарез. Множество каких-то там кузнецов это все делает, но делает это правильно, наверное, несколько, не так много человек. Я думаю, что Никита Баулин и, наверное, вот Матвей Мертос, кто вот у меня в голове крутится, да, и с кем мы общаемся на эту тему, обсуждаем все это, потому что довольно специфичная геометрия у тех же ошкарезов получается. И если человек это не делал никогда, это все, скажем так, может не так работать, как надо. Плюс есть еще китайские варианты с Алиэкспресса, плюс украинские варианты, ну, там тоже частично китайские, потом Наракс. Но все эти варианты, они такие, скажем... То есть это, знаешь, сделано, вот если там посмотрел на картинку и думаешь, ну, я тоже сейчас это сделаю, взял, а как это работает, для чего вот там оно такой толщины, ширины, там профиль такого, неважно. Сделал, там, и все, и готово. Вот продукция есть, покупай. Поэтому, как сказать, резюмируя, из таких вещей, как бы готовых, которые, как говорится, взял из коробки, начал работать, да, это рубанковский инструмент, Петроград. Ну и вот Баулин и Мертоса Матвея. Это люди, которые уже не один десяток сделали этих инструментов, и они это делают сотрудничая с резчиками, то есть у них это люди заказывают, которые знают, что им нужно, что хотят они. То есть они имеют опыт в этом, они знают, как это все должно быть заточено, как это должно выглядеть. И это как бы инструмент, который работает.
Ну, то есть плюс... Получается, да. Новичку соваться в историю с кузнецами либо там пытаться самому делать резческий инструмент не самая продуктивная тема. Лучше брать какой-то проверенный фабричный вариант. Ты, кстати, вот ничего не сказал про Мору, а Мора, если посмотреть западные видео на Ютубе, это, наверное, ну, блин, 95% чуть ли не все, кто там что-то режет, делают это морами. И, кстати, это не самый дорогой в мире инструмент, надо сказать.
Да, не самый дорогой. Но по поводу новичка, который, чтобы соваться к кузнецам там, или делать самому, да, тут надо определиться для себя, что ты хочешь. Или если ты хочешь купить инструмент и начать им работать, то тогда лучше купить уже у проверенных людей, которые делают рабочий инструмент, да, и именно вот, если ты хочешь ложку вырезать, а не начать думать, как бы тебе инструмент сделать. Если ты хочешь сделать инструмент там сам, то тогда, наверное, стоит заморачиваться, что-то там подумать, придумать, купить один, другой. Как вот у меня это было, потому что, когда я начинал, там, лет сколько, 5-6 назад, да, единственный вариант это была Мора, либо это была Татьянка, и все. А так как еще я левша, это все усугублялось тем, что левого вообще ничего нет под левую руку. Мой первый инструмент был Татьянка, а второй я покупал Мору, они тогда делали двухстороннюю модель, ложкарез, который с двух сторон заточен был.
Они, по-моему, до сих пор его делают?
Может быть, да. Ну вот я его купил, сточил одну сторону, оставил так, ту, которая мне нужна была, и им работал какое-то время. Тогда это был какой-то путь таких проб и ошибок. А сейчас это все проще, и если ты не хочешь морочиться с инструментом, а хочешь именно купить и начать делать, тогда, мне кажется, стоит что-то купить. По поводу Моры, Мора, они тоже изменили сейчас свои инструменты, ушкорезы. Ну, про ножи, как бы, я думаю, смысла нет, да, говорить каждый. Я думаю, кто с ножами связан, он понимает, что какие там хорошие ножи, какие плохие. Мора, резческие ножи, я считаю, нормальные. А по поводу ушкорезов, они... Это история про заводское производство. То есть они это делают, стараясь какие-то минимизировать затраты свои. Поэтому заточка там хуже, чем вот у тех ребят, которых я перечислил. Даже Петроград, хотя Петроград, они тоже уже такое... У них уже серьезное производство. Это не единственный человек, который как бы там делает. у них фабрика получается. То есть один точит, другой кует, там, третий ручки делает. Но Мора, она более заводская, то есть там и спуски другие, и заточка хуже. А по цене, наверное, мы имеем примерно то же самое порядок цен, как и вот у этих ребят. Поэтому я Мору не вижу смысла покупать.
Хорошо.
Только если прям надо...
Приходите к проверенным кузнецам, покупайте у них. Вообще делайте хорошо, не делайте плохо. Хорошо. Мы поняли, где взять инструмент, плюс-минус. Да, купили нож, ложкорез. С ложкорезом, кстати, хочу сказать, что даже если вы правша, не обязательно ложкорез вам нужен под правую руку, возможно, нужен под левую.
Но в идеале лучше два.
Да, в идеале лучше иметь два, потому что есть техника резьбы и над себя, и от себя, и есть еще хитрые ложкорезы в виде каплей. Есть двухсторонние заточки, но новичку, наверное, двухсторонняя заточка – это самоубийство, потому что вы изрежете себе все, что можно было изрезать. Не надо, наверное.
Да. Знаешь, даже двухсторонняя заточка, ну, как сказать, плоха тем, что очень много моментов, когда хочется упереться в лезвие. Как бы пальцем на лезвие надавить, а у тебя с этой стороны тоже острая грань.
Тоже кромка, да. Я поэтому и говорю, что хочется, бывает, периодически приложить усилия, а ты
а не можешь.
Не можешь, да. А можешь об этом забыть, что не можешь, и будет очень больно, поскольку инструмент все-таки острый. Что я хотел сказать? Давай поговорим еще вот о какой вещи. Соответственно, ну, если говорить о реческих ножах, то там с заточкой все плюс-минус понятно, потому что это либо классический сканди-спуск, понятно, что с ним делать, либо это, соответственно, спуски от обуха, либо там какие-то другие варианты на богородских ножах. Но они, опять же, обслуживаются так же, как обслуживаются любые ножи с такими спусками. А что делать с ложкорезами и с стамесками? Блин, их же вот во всеми любимый профиль не запихнешь, и они же все-таки полукруглые, они прямые стамески, да, плотницкие стамески стандартные, они имеют прямое полотно, а у нас тут все изогнутое, плюс оно может хитро быть изогнуто там. Что делать, как точить-то?
Я думаю, что при желании, наверное, можно в профиль запихнуть. Потому что...
А смысл? Погоди.
А смысл такой, что даже у полукруглой стамески или у ложкореза ближе уже к режущей кромке, грубо говоря, например, 2 миллиметра от режущей кромки, уже скорее плоский спуск уже начинается. Он можно сделать. Или он уже есть там. То есть, несмотря на то, что она такая, как линза вся, выпуклая, да, ближе к режущей кромке он уже плоский должен быть, наверное, спуск. Поэтому можно взять камень и просто спокойненько его заточить снаружи, подправить даже, наверное. Ну, заточить, наверное, это слишком сильно, да, потому что скорее уже это правка называется. Потому что я... Такие моменты, когда я там точу каким-то крупным зерном, у меня там тысячные камни, я им подтачиваю тысячные, и доска с кожей приклеенной, и паста. Вот. Это инструменты, которые вот я использую для заточки, подточки. Поэтому, может быть, и в профиль можно это все как-то зафиксировать.
Это вообще интересный эксперимент. Надо ребятам из профиля написать и предложить им взять какой-нибудь ложкорез и показать, как круто и классно его можно заточить на заточном устройстве.
Это был бы очень интересный эксперимент, потому что очень, очень большое затруднение вызывает у людей заточка именно вот этих инструментов. Потому что, полукруглые стамески же тоже точат на плоских камнях. Они просто со временем выбирают уже под себя, под свой профиль. Камень вырабатывается и получается полукруглый. То есть изначально не берут заточники, вот кто резчики, да, они изначально не берут вогнутые камни, они берут плоские камни. Ну, насколько вот я ходил на семинары такие, заточки крещиком, плоские камни, и все это потихонечку вырабатывается под профиль стамески полукруглый.
Вот. Окей. Про заточку поговорили, про выбор инструмента поговорили. Мы как-то ушли от истории, как же все-таки начать учиться или в какую сторону посмотреть, чтобы получить некое первоначальное знание о том, как куда что делать, как резать, как это безопасно, самое главное, делать. Что посоветуешь?
Тут вопрос, наверное, скорее с местом, где человек живет. Если это Москва, Питер, ну, как ты знаешь, там можно прийти хотя бы в Москве можно прийти на встречу нашу клубную, на встречу клуба «Ушкарей», и там все это посмотреть воочию, попробовать, потому что все это как бы мы...
Поспрашивать, поддержать,
и мы с радостью делимся всем этим. Поэтому в Москве это просто. В Питере нету клубных встреч, но там есть та же Рубанковская школа, как и в Москве, куда можно прийти поучиться. В Питере как раз Вова Сасин преподает. Он же непосредственно занимается, как сказать, заведует производством этого инструмента, поэтому я его и рекомендую, потому что он сам этим занимается, он сам режет, и он понимает, что нужно сделать. И он же там преподает, у него есть курс. Либо...
Да. Я хотел сказать, если жалко денег на курсы, либо ты не в Москве, не в Питере, а где-то, где вот доступа прямого к этим людям, да?
Ну, наверное, только уже какой-то дистанционный вариант. Либо наш чат в Телеграме, либо ВКонтакте сообщество наше, тоже лошкарный клуб «Лошкарей». Я думаю, что, наверное, это просто будет найти. Либо в Инстаграме. Ну и личная переписка. Плюс видео на Ютубе сейчас существуют какие-то. Можно посмотреть, поучиться. Ну, хотя бы посмотреть, наверное, как это все делается.
Слушай,
наверное, пока такие варианты.
Да, я вот сталкивался, и сейчас это все больше происходит, это и с кузнечной темой, и вот с деревообработкой тоже есть некое количество зарубежных онлайн-курсов, которые объясняют какие-то азы, технику безопасности там и прочее. У нас ничего такого нет. Не думали о создании некой онлайн-школы, которая позволит там пройти базовый курс молодого бойца, обучиться там принципам подбора инструмента, например, там понять, как устроены волокна в древесине. Для этого же, в принципе, даже деревяшку не обязательно трогать.
Ну, наверное, да. Слушай, только вот мы буквально в субботу об этом общались, честно говоря. Как раз что-то у нас зашел диалог именно вот про онлайн такую какую-то школу. Ну, даже не знаю, как сказать, школу, наверное, это громко очень, но какой-то такой онлайн-курс, онлайн-обучение для тех, кто не в Москве и в Питере. Вот. Или никто не хочет идти туда учиться, там какие-то долгие такие растянутые занятия, хочет, ну, как бы более сжато все это понять. Какие-то, ну, основы, скажем, такие верхушки. Вот как раз мы все это обсуждали в субботу, плюс еще варианты были, может быть, у нас в этом году будет как-то посвободнее, да, с перемещениями, надеюсь. И, может быть, какие-то выездные. Да, делать какие-то выездные мероприятия. Попробуем, может быть, сейчас.
Слушай, по поводу выездных мероприятий, я знаю, что в Англии проходит огромный спунфест, и, возможно, даже не один. Я, по крайней мере, про один слышал, но, возможно, не одно такое мероприятие.
Но это самый крупный, скорее, их.
Да, в России что-то подобное происходит вообще. Было хоть раз, но сейчас пандемия, понятно. Но, может, до этого происходило?
Ну, в России было, мы устраивали в рамках столярный фестиваль, который в Москве проходит, в Питере. В Москве весенний, в Питере осенью проходит. И на последних, по-моему, двух фестивалях в рамках этого фестиваля нам организаторы выделяли площадочку, и мы там проводили и, как бы, как сказать, показательные выступления, это, наверное, назвать. Ну, то есть мы сидели там и работали.
Показательная резня.
Показательная резня, да, полнейшая. Мы сидели там, работали, плюс мы туда затаскивали, приглашали людей, которые пришли просто на этот фестиваль. Брали с тобой инструмент дополнительный, чтобы человек мог попробовать, там, заготовки какие-то порубить, порезать и ложкорезом, порезать и ножом. И вот в течение там 2 дней проводили такой вот интенсив. Все это показывали, рассказывали, ну и обучали немножечко. Ну, это довольно все продуктивно происходило, на мой взгляд. Я ожидал меньшего ажиотажа, если честно. Что первый раз, что второй, как-то. А на деле оказывалось, что мы просто без перерыва все эти 2 дня что-то рассказывали, показывали, учили там. Ну, в общем.
То есть желающих было много.
Желающих было много, да. И как бы радостно, что народу это интересно.
Да, я вот на столярный фестиваль не ходил никогда. На живые выставки регулярно хожу. А там вообще контингент какой? Это люди, которые связаны с деревообработкой в основном? Либо там большая часть это все-таки те, кто интересуется и так пришел больше поглазеть?
Кстати, на живых выставках, на последних 2 или 3 клинках я там тоже проводил выступления показательные.
На сцене? Где это было?
На сцене, да, на сцене. В Сокольниках, который клинок проходит, московский.
Ну, понятно. Но последние были не в Сокольниках в связи с пандемией, потому что там теперь лазарет.
Да-да-да. До пандемии...
Да. Окей. Слушай, а вы как это организовывали? Вы совместно... С устроителями выставки это делали, либо вы как-то стенд свой снимали, как это выглядело? То есть это часть программы была, которая на сцене это происходила.
Часть программы, которая была на сцене, первоначально Андрей меня туда порекомендовал ребятам. Он занимается продажей топоров. Он как раз возле сцены у него стенд.
Понятно, удобно.
Сибирский Булат, по-моему. Насколько я помню. Вот. И он, мы как-то с ним начали общаться, и так, дружеские у нас отношения, и он что-то позвонил, говорит, не хочешь тоже как бы на сцене все это показать, чем ты занимаешься. Ну, я один раз приехал, а потом ребята-организаторы уже сами мне там писали, и я туда приезжал, все это в рамках вот программы, которая на сцене происходит, я там по-быстренькому вырезал ложку и вкратце все это дело рассказывал.
Но ты, судя по тому, что я сейчас слышу, на последних клинках не был. То есть ты на эту выставку, как человек, который интересуется ножевой культурой, не ездишь. Тебе это не сильно интересно.
Я ездил, да, наверное, вот последние 2, когда я там выступал, я вот приезжал туда выступать, ну и потом просто там походил, погулял. А до этого тоже пару раз, наверное, был.
Ну, колбаски есть... купить, пенсе скушать. Это же святое для клинка.
Ну да, типа того.
Окей. Ну, хорошая история. Мне кажется, было бы круто возродить эту тему. Может быть, стоит напомнить о себе организаторам, и оно все сложится. Тем более...
Я сейчас, кстати, насколько знаю, в Питере, по-моему, да, сейчас клинок собирается?
Он уже прошел. Он был как раз вот на эти праздники, которые были там, ну вот выходные с 23 февраля, который там кусочек.
Ага.
Вот как раз в эти выходные дни в Питере был клинок. А у нас ближайший, по-моему, в апреле. И это совсем скоро. Если ты хочешь чего-то там делать, то, я думаю, надо с ними общаться. Может быть, это и получится.
Ну, это же не в Сокольниках будет, наверное, да?
Это будет не в Сокольниках. Это будет на новой площадке. Но у новой площадки есть плюс. Если в Сокольниках сцена была среди стендов,
да,
что вызывало некоторые неудобства, особенно у тех, кто рядом с этими стендами располагал свои стенды, потому что общаться на этих стендах друг с другом было почти невозможно, просто потому что сцена рядом, и все это громко, куча народу к этой сцене приходит и так далее, то вот на этой новой площадке там сцена отдельная, она на 2-м этаже, и вот эти вот все громкие увеселительные мероприятия, которые в рамках выставки проходят, но напрямую именно с самой выставкой, ну, с представлением самих клинковых изделий не связано, Они выделены вот в отдельную площадку такую, которая просто на втором этаже находится.
Слушай, это интересно. Я сейчас подумал, что, может быть, даже попробовать организовать что-то такое, типа как мы делали на столярном фестивале.
Да, я тоже об этом подумал, потому что поляночку. Отдельная поляна вот у метателей есть, и, по-моему, уже не в первый раз. У них там такой стендик с этими с бревнами, которые торцами на тебя торчат, и ты можешь туда что-нибудь метнуть, не вопрос. Может быть, получится что-то дельное сделать и вот в сторону резьбы и работы с деревом. Почему бы нет?
Да, интересно. Я думаю, что, в принципе, и народу будет интересно смотреть, да, попробовать.
Да. Окей. Ну, мы вроде бы основные вещи какие-то обсудили. Есть чего-то, что бы ты хотел еще рассказать? И что могло бы как-то людей заинтересовать, что ли, резьбой?
Даже...
Анекдот.
Частушку
спеть. Да. Кстати, в рамках лошкарных клубов была инициатива. У нас там есть целый ряд частушек, которые были написаны. Есть весьма неплохие.
Да, кстати, это была очень такой довольно живая встреча с частушками.
Да, да, да. Окей, давай тогда... Мы достаточно много, в принципе, обсудили. Я надеюсь, что эта информация интересна была нашим слушателям, и они в нашем чате, который привязан к группе, к подкасту, будут задавать какие-то вопросы. Я тебе их странслирую, ну и подумаем, как там информацией пообмениваться. Давай вот о чем поговорим. У нас есть традиция в конце подкаста рассказывать, какой у тебя нож в данный момент с собой. Ну, понятно, что по звуку, что у тебя нож в руке.
У меня с собой целая корзинка.
Да, расскажи тогда про него. И, может быть, что-то ты не перестал носить на кармане, что-то ты с собой носишь сейчас?
Ну, как я говорил, да, на кармане я с собой ношу вот этот вот Heckler & Koch, он же, по-моему, бенч, да, их делает. Не помню, 45 какой-то там, чего-то там. Ну, я да, просто, так как я левша, я для себя понял, что бенчмейт с его аксисом — это идеальный для меня вариант, потому что все остальное, все эти лайнеры и фреймлоки — это просто мучение для левши. Издевательство какое-то. Вот, ну, если ты понимаешь, о чем я.
Да, да, прекрасно вот. Понимаю.
Ну и плюс Лазерман у меня с собой чардж, это прям мой постоянный житель моего кармана. Незаменимая вещь своего пассатижами, отвертками, так как я все время что-то приходится подкрутить, подвертеть, подпилить, там, подстрогать. Там все это есть.
Это интересная история. Кстати, мы как-то мультитулы достаточно плотно в подкасте никогда не обсуждали. Может быть, стоит на эту тему тоже поговорить.
Мне кажется, очень полезная вещичка, да.
Да, да. Давай расскажу, что у меня. У меня, я вот в начале выпуска щелкал. Опа, есть. Да, это такой специализированный тренажер для пальцев. Называется Кощей от компании Dagger Knives. Фронталочка, да. Любопытная вещь. Вот играюсь, ну, не знаю. С точки зрения обихода пока не понял, насколько полезно. Упаковку режет пока новая, достаточно бодро. Там посмотрим. Дальше.
Ну, мне вообще понравился Dagger. Красивый.
Тебе именно Кощей понравился? Или
да, ну я тогда...
У них же не одна модель, да?
У меня самый первый Dagger. Не помню, как модель называется.
Arrow он назывался,
да,
стрела.
Да, Arrow есть. Ну, что-то как-то он мне пока не прижился. Мне этот Heckler & Koch, он все вытеснял. Вот. А Кощей я просто у тебя тогда щупал, и у меня у брата тоже взял все Кощей.
Угу.
Ну, вообще приятный ножик. И в плане исполнения мне понравился.
Он с тантоидным клинком взял его? То есть это новая генерация? Либо
не-не-не, такой, как у тебя. Как у
да,
тебя.
Да, я понял. Окей, дальше, что у меня тут? В качестве такого ножа, который по хозяйственным нуждам работает, у меня в последнее время Extreme Ratio, это BF2R. И не помню, показывал тебе, нет, он с таким плавничком, как на бритве. Но у него лайнер-лок традиционный, что, наверное, тебе было... Я, кстати, не знаю, они делают вообще вот эти вот мастодонты, типа экстремы, именно для левшей ножи. То есть то, что клипсу можно перекрутить, это полдела, но бывают ли лайнеры на другую сторону? Вот любопытно.
Мне кажется, я такого не находил, если честно. Я что-то искал, но не было такого.
В общем, второй экстрема. И третий у меня новый любимчик. Я очень долго таскал Cut Impact от Custom Knife Factory на кармане. И вот его сместил с кармана другой представитель от этой компании. Это Satori, которая вторая генерация. Он чуть поменьше, чем первый. Очень харизматичный нож. Он, как это принято называть, нудист. То есть он целиком из металла. И плюс ко всему рукоять у него интегральная. Такой достаточно агрессивный клиночек. Но я могу сказать, что резать им стейки в ресторане очень классно. Он легенький, классный. Но если у вас рука большая, то этот нож не для вас, потому что рукоять для средней руки нормальная, а вот если она будет чуть-чуть побольше, то будет, скорее всего, неудобно. Вот. На этой жизнеутверждающей ноте я предлагаю, наверное, заканчивать. Спасибо тебе огромное, что пришел. Хорошей тебе продуктивной рабочей недели. На этот раз полная, то у нас там были все укороченные.
Да. Потрудимся как надо.
Я думаю. Да, да. Еще раз всем прекрасной рабочей недели и всем пока-пока.